Радио «Вера» представляет.
Иван Сергеевич Тургенев. Бежен луг. Был прекрасный июльский день. Один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно. Утренняя заря не пылает пожаром, она разливается кротким румянцем. Солнце, не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное, мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками. Блеск их подобен блеску кованого серебра. Но вот опять хлынули играющие лучи, и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающие глубоко прозрачными рукавами ровные синевы, они почти не трогаются с места. Далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать, но сами они так же лазурны, как небо. Они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков. Нигде не темнеет, не густеет гроза. Разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы, то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают. Последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца. На месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сияние стоит недолгое время над потемневшей землей и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены, светлы, но не ярки. На всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже парит по скатам полей, но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри круговороты, несомненный признак постоянной погоды, высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой. Даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба. В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи. Наполненный ектаж немилосердно резал мне плечо. Но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе еще светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился, наконец, вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную площадь кустов, взобрался на холм и вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении увидал совершенно другие, мне неизвестные места. У ног моих тянулась узкая долина. Прямо напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся. Подумал я, — да это я совсем не туда попал. Я слишком забрал вправо и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная неподвижная сырость. Точно я вошел в погреб. Густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью. Ходить по ней было как-то жутко. Я поскорее выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно ясном небе. Резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол, — думал я про себя, — тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал». Я добрался, наконец, до угла леса, но там не было никакой дороги. Какие-то некошенные низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними далеко-далеко виднелось пустынное поле. Я опять остановился. Что за притча? Да где же я? Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня.
— Да это парахинские кусты! — воскликнул я наконец. — Точно? Вон это должно быть Синдеевская роща. Да как же это я сюда зашел? Так далеко? Странно. Теперь опять нужно вправо взять.
Я пошел вправо через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча. Казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась, и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная заросшая дорожка. Я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало. Одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы. Поле неясно белело вокруг. За ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть, но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем. Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» — повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желтопегую собаку Дианку, решительно умнейшую изо всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней. И я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти. Обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками. Над ней ее торчало стоймя несколько больших белых камней. Казалось, они сползлись туда для тайного совещания, и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой. Но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам, на удалую. Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах. Нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, Поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной. Я быстро отдернул занесенную ногу и сквозь едва прозрачный сумрак ночи увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом. Стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее течение. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом. Его громадные очертания отделялись чернее от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мной, в углу, образованным тем обрывом и равниной возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы. Я узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга. Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору. Ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие белые лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней. 2-3 мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним. Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле. Днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках, на самых бойких клечонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге. Далеко разносится дружный топот. Лошади бегут, навострив уши. Впереди всех, задравший хвост и беспрестанно меняя ноги, скачет какой-нибудь рыжий космач с репейником в спутанной гриве. Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная. Около огней дрожала и как будто замирала, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение. Пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески. Тонкий язык света лизнет голые сучья лозняка и разом исчезнет. Острые длинные тени, врываясь на мгновение, в свою очередь добегали до самых огоньков. Мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной или вся белая, внимательно и тупо смотрел на нас, проворно жуя длинную траву, и снова, опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места Трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой. Но далее, к небосклону, длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо, торжественно и необъятно высоко, стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах. Запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума. Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной. Одни огоньки тихонько потрескивали. Мальчики сидели вокруг них. Тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства. Сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять. Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня. Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя. Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет 14. Это был стройный мальчик с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал по всем приметам к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой. Небольшой новый армячок, надетый в накидку, чуть держался на его узеньких плечиках. На голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги, не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый, что и говорить, а все-таки он мне понравился. Глядел он очень умно и прямо. Да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог. Вся она состояла из простой замашной рубахи, да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно. Горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость. Сжатые губы его не шевелились. Сдвинутые брови не расходились, он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и анучи. Толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему, и Павлуше на вид было не более 12 лет. Четвертый, Костя, мальчик лет 10, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, к низу заострено, как у белки, губы едва было можно различить. Но странные впечатления производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза. Они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, на его языке, по крайней мере, не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил. Он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет 7. Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней, в нем варились картошки. Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились. Сперва они покалякали о том о сём, о завтрашних работах, о лошадях, но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его: «Ну и что ж ты, так и видел домового?» «Нет, я его не видал. Да его и видеть нельзя», — отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица. «А слышал? Да и не я один». «А он у вас где водится?» — спросил Павлуша. «В старой рольне». «Разве вы на фабрику ходите?» «Как же ходим? Мы с братом, с Авдюшкой, в лесовщиках состоим». «Вишь ты, фабричные? Ну, так как же ты его слышал?» — спросил Федя. «А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки. Всех было у нас, ребяток, человек 10, как есть вся смена. Ну и пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то чтобы это пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил. Говорит, что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться, завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите. Вот мы остались и лежим все вместе. И зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну как домовой придет. И не успел он, Авдей-то, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил. Но лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы, ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат. Вот прошел он через наши головы. Вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит, застучит, застучит колесо, завертится. Ну, а заставки у дворца-то спущены. Дивимся мы, кто ж это их поднял, что вода пошла. Однако колесо повертелось, да и стало. Пошел тот опять к двери наверху, да по лестнице спущаться стал. И этак слушается, словно не торопится. Ступеньки под ним так даже и стонут. Ну, подошел тот к нашей двери. Подождал. Дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим. Ничего. Вдруг, глядь, у одного чана форма зашевелилась. Поднялась, окунулась, походила это по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя, да опять на гвоздь. Потом будто кто-то к двери подошел, да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так. Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли. Уж как же мы напужались от упору! — Вишь как, — промолвил Павел. — Чего ж он раскашлялся? — Не знаю, может, от сырости. Все помолчали. — А что, — спросил Федя, — картошки сварились? Павлуш пощупал их. — Нет, еще сыры. — Вишь, плеснуло! — прибавил он, повернув лицо в направлении реки. — Должно быть щука. А он, звездочка, покатилась. — Нет, я вам что, братцы, расскажу, — заговорил Костя тонким голоском. — Послушайте-ка, намеднись, что тятя при мне рассказывал.
— Ну, слушаем, — с покровительствующим видом сказал Федя.
— Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?
— Ну да, знаем.
А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил, пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и заблудился. Сошел, бог знает куда и зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои, нет, не может найти дороги, а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево, давай, мол, дождусь утра. Присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит, никого. Он опять задремал, опять зовут. Он опять глядит, глядит, а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется. А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц, все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая все сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно платичка какая или пескарь. А то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный. Гаврил-то плотник так и обмер, братцы мои, а она, знай, хохочет, да его все к себе так рукой зовет. Уж Гаврила был и встал, послушался был русалки, братцы мои. Да знать Господь его надоумил, положил-таки на себя крест. А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои. Говорит, рука просто как каменная, не ворочается. Ах ты этакая, а! Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала. Да вдруг как заплачет. Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые. Что твоя конопля? Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать. Чего ты лесное зелье плачешь? А русалка-то как взговорит ему. Не креститься бы тебе, говорит, человече, жить бы тебе со мной на веселье до конца дней. А плачу я, убиваюсь от того, что ты крестился. Да не я одна убиваться буду, убивайся же и ты до конца дней. Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть выйти. А только с тех пор он все невеселый ходит.
«Эка», — проговорил Федя после недолгого молчания, «да как же это может... Эдкая лесная нечисть христианскую душу испортить. Он же ее не послушался.
Да вот поди ты, сказал Костя.
И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы. Твой батька сам это рассказывал, продолжал Федя.
Сам. Я лежал на палатях, все слышал. Чудное дело. Чего ему быть невеселым? А знать, он ей понравился, что позвала его.
«Да, понравился», — подхватил Ильюша. «Как же! Защекотать она его хотела! Вот что она хотела! Это ихнее дело, этих русалок-то!»
«А ведь вот и здесь должны быть русалки», — заметил Федя.
«Нет», — отвечал Костя, — «здесь место чистое, вольное. Одно, река близко». Все смолкли.
Вдруг где-то в отдалении раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся, наконец, как бы замирая. Прислушаешься, и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго-долго прокричал под самым небосклоном. Кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким острым хохотом, и слабый шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули.
«С нами крестная сила!» — шепнул Илья.
«Эх вы, вороны!» — крикнул Павел. «Чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились!»
Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель. Один Ваня не шевельнулся.
«Что ж ты?» — сказал Павел.
Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.
Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы. Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.